Аркадий и Борис Стругацкие. Град обреченный. Как живете, караси? Ничего себе, мерси. Валентин Катаев, радио «Жираф». Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис. Часть первая. Мусорщик. Глава первая. Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает бак, устанавливая его в глубине кузова. Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом. Под сводом подворотни покачивалась на обросшем грязи шнуре голая желтая лампочка. В ее свете лицо Вана было как у человека, замученного желтухой, а лица Дональда не было видно в тени его широкополой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами, темные клочья пыльной паутины под сводами, непристойные женские изображения в натуральную величину, а около дверей в дворницкую — беспорядочная толпа пустых бутылок и банок из-под компота, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в утиль. Когда остался последний бак, Ван взял совок-метлу и принялся собирать мусор, оставшийся на асфальте. «Да бросьте вы копаться, Ван!» — раздраженно произнес Дональд. «Каждый раз вы копаетесь. Все равно ведь чище не будет». «Дворник должен быть метущий», — наставительно заметил Андрей, крутя кистью правой руки и прислушиваясь к своим ощущениям. Ему показалось, что он немного растянул сухожилие. «Ведь все равно же опять навалит», — сказал Дональд с ненавистью. «Мы и обернуться не успеем, а уже навалит больше прежнего». Ван сыпал мусор в последний бак, утрамбовал совком и захлопнул крышку. «Можно», — сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил. «Я только хотел бы напомнить вам...» «Давайте, давайте!» — нетерпеливо прикрикнул Дональд. «Раз, два...» Андрей и Иван рывком подняли бак. «Три, четыре...» Дональд подхватил бак, крякнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на 10, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами. «Мать вашу в Бога, в душу и святаго духа!» — сказал Андрей, едва успевший отскочить. «Руки ваши дырявые! Я только хотел напомнить», — коротко проговорил Ван, — «что у этого бака отломана ручка». Он взял метлу и совок и принялся за дело. А Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен. «Проклятие!» — пробормотал он глухо. «Проклятая подлость! С ним было явно что-то не в порядке в последние дни, а в эту ночь в особенности». Поэтому Андрей, не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо закурил и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд молча покачал головой. Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал: «Жили-были в одном городишке два ассенизатора, отец и сын. Канализации у них там не было, а просто ямы с жижицей. И они это дерьмо вычерпывали ведром и заливали в свою бочку. Причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью: «Чучело ты, — говорит, — огородная тундра. Никакого толку в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь». Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый, общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас Дональд только покашлял и глухо сказал: «Всех ям не выгребешь». А Ван, возившийся возле бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил: «А почем оно у вас?» «Что почем?» — не понял Андрей. «Дерьмо. Дорого?» Андрей неуверенно хохотнул. «Да как тебе сказать? Смотря чье». «Разве оно у вас разное?» — удивился Иван. «У нас одинаковое. А чье у вас самое дорогое?» «Профессорское», — немедленно сказал Андрей. Просто невозможно было удержаться. «А-а-а!» Ван высыпал в бак очередной совок и покивал. «Понятно. Но у нас в сельской местности не было профессоров, поэтому цена была одна — 5 юаней за ведро. Это в Сычуане, а в Дзянси, например, цены доходили до 7 и даже до 8 юаней». Андрей наконец понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, пришедший в гости на обед, обязан потом опорожниться на огороде хозяина. Однако спрашивать это было, конечно, неловко. «А как у нас сейчас, я не знаю», — продолжал Ван. «Последнее время я не жил в деревне. А почему профессорская ценится у вас дороже?» «Это я пошутил», — сказал Андрей виновато. «У нас этим делом вообще не торгуют». «Торгуют», — сказал Дональд. «Вы даже этого не знаете, Андрей». «А вы даже это знаете», — огрызнулся Андрей. Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом в яростный спор. Его ужасно раздражало, что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, и понятия не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. «Дошли бы вы с вашей херстовиной», — отмахивался он. Но потом появился этот недоносок Изи Кацман, и Андрей спорить перестал, огрызался только. Черт их знает, откуда они всего этого набрались. И бессилие свое он объяснял тем обстоятельствам, что он-то пришел сюда из 51-го года, а эти двое из 67-го. «Счастливый вы человек», — сказал вдруг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины. Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая Вану. «Ну и не знаю», — думал он. «Подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах? Или, скажем, о постоянной Хаббле? Мало ли кто чего не знает». Ван запихивал в бак последние остатки мусора когда в воротах с улицы появилась ладная фигура полицейского Кенсио Букаты. «Сюда, пожалуйста», — сказал он кому-то через плечо и двумя пальцами откозырял Андрею. «Привет, мусорщики!» Из уличной тьмы в круг желтоватого света вступила девушка и остановилась рядом с Кенси. Была она совсем молоденькая, лет 20, не больше, и совсем маленькая, едва по плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая короткая юбка. На бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы, длинные светлые волосы падали на плечи. «Не пугайтесь», — вежливо улыбаясь, сказал ей Кенси. «Это всего лишь наши мусорщики. В трезвом состоянии совершенно безопасны». «Ван», — позвал он. «Это Сельма Нагель, новенькая. Приказано поселить у тебя в 18 номере. 18-й свободен?» Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним. «Свободен», — сказал он. «Давно уже свободен». «Здравствуйте, Сельма Нагель. Я дворник. Меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот, дверь в дворницкую. Приходите сюда». «Давай ключ», — сказал Кенси. «Пойдемте, я вас провожу», — сказал он девушке. «Не надо», — проговорила она устало. «Сама найду». «Как угодно», — сказал Кенси и снова откозырял. «Вот ваш чемодан». Девушка взяла у Кенси чемодан, а у Вана ключ, мотнула головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы, и спросила. «Который подъезд?» «Прямо», — сказал Ван. «Вон тот, под освещенным окном. 5-й этаж. Может быть, вы хотите есть? Чаю?» «Нет, не хочу», — сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по асфальту, пошла прямо на Андрея. Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще какой-то парфюмерии. И он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному кругу. Юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые, и Андрею показалось, что они светятся, когда она вышла из подарки в темноту двора, и в этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги. Потом заныло, завизжало и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал сигареты и закурил, представляя, как эти нежные, белые ноги ступают по лестнице ступенька за ступенькой, гладкие икры, ямочки под коленями. Обалдеть можно. Как она поднимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью 18-й квартиры, как раз напротив 16-й квартиры. Чёрт, надо хоть белье постельное переменить. 3 недели уже не менял. Наволочка серая сделалась, как портянка. А какое у нее лицо? Надо же, совсем не помню, какое у нее лицо. Только ноги и запомнил. Он вдруг осознал, что молчат все, даже женатый Ван. И в ту же секунду заговорил Кенси. «У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки. Бывший полковник бывшей императорской армии. Сначала он был адъютантом господина Асимы и 2 года просидел в Берлине. Потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного атташе в Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу». Ван кивнул Андрею, они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов. «Потом», — продолжал Кенси неторопливо, закуривая сигаретку, «он немного повоевал в Китае, по-моему, где-то на юге, на кантонском направлении. Потом он командовал дивизией, высадившейся на Филиппинах, и был одним из организаторов знаменитого марша смерти 5000 американских военнопленных. Извините меня, Дональд. Потом его направили в Маньчжурию и назначили начальником Сахалянского укрепрайона. где он, между прочим, в целях сохранения секретности, загнал в шахту и взорвал 8000 китайских рабочих. Извини меня, Ван. Потом он попал к русским в плен, и они вместо того, чтобы повесить его или, что то же самое, передать его Китаю, всего-навсего упрятали его на десяток лет в концлагерь. Пока Кэнси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигареты, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. Дональд Купер, длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной. Иван, широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике. Широкое бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век. И Андрея вдруг пронизала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно, очень нужное дело, каждый на своем посту. «Теперь он уже старый человек», — закончил Кэнси, «и он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал, это русские женщины, эмигрантки в Харбине». Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета. Андрей сказал, «Какая же она русская? Сельма, да еще Нагель». «Да, она шведка», — сказал Кэнси, «но все равно, это был рассказ по ассоциации». «Ладно, поехали», — сказал Дональд и полез в кабину. «Слушай, Кэнси», — сказал Андрей, берясь за дверцу, «а кем ты был раньше?» «Контролером на литейном заводе, а до того — министром коммунального». «Да нет, не здесь, а там». «А, там». «Там я был лид-сотрудником в издательстве Хаякава». Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма. «У вас правый подфарник не горит?» — крикнул Кэнси. «Он у нас сроду не горел», — отозвался Андрей. «Так почините. Еще раз увижу, оштрафую». «Понасажали вас на нашу голову». «Что? Не слышу». «Бандитов, говорю, лови, а не шоферов», — проорал Андрей, стараясь перекричать лязг и дребезг. «Дался тебе наш подфарник. И когда только вас всех разгонят, дармоедов?» «Скоро», — крикнул Кэнси. «Теперь уже скоро. Не пройдет и 100 лет». Андрей погрозил ему кулаком, махнул Вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, черкнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на главную улицу и круто повернул направо. Устраиваясь поудобнее, так чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола взад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую — на рычаг переключения скоростей. Надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок, и гнал во всю мочь. Он всегда ездил так, с максимально разрешенной скоростью, не думая даже тормозить перед частыми выбоинами на асфальте. И на каждой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот, а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас Дональд молчал. Тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе. И потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел. «Что это с вами, Дон?» — спросил Андрей наконец. «Зубы болят?»